Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы серады 12 траўня.
У камандзе Светланы Ціханоўскай папаўнення, да яе далучыўся адвакат Сергей Зікрацкі.
Адвакацкая ліцэнзія на працягу апошніх 8-9 месяцаў была для мяне адзіным сродкам змяніць нешта на Беларусі. Калі мяне гэтай адвакацкай ліцэнзіі пазбавілі, у мяне стала не так шмат сродкаў. І таму вось гэтая пасада для мяне гэта магчымасць зноўку паўплываць на сітуацыю ў Беларусі і паспрабаваць нешта змяніць у тым кірунку, які мне падаецца правільным.
Ці сапраўды дэкрэт пра перадачу ўлады палітычнае завяшчанне Лукашэнкі? Абмяркоўваем з Артёмам Шрайбманам.
СМІ недабітыя будут, видимо, добиваться. Да. А затем гражданское общество, об этом Маккей сказал, что будут санкции, новое гражданское общество перестанет существовать, как он выразился, о котором так пекутся наши западные партнеры. То есть они воспринимают гражданское общество Беларуси, оставшееся как агентов влияния Запада, соответственно, не можем дотянуться до Запада, будем бить тех, кто у нас под рукой.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сергей Зікрацкі стаў чарговым беларускім адвакатам, якога пазбавілі ліцэнзіі. Страціўшы магчымасць весці адвакацкую практыку ў Беларусі, ён з'ехаў у Літву.
А 12 траўня Светлана Ціханоўская абвясціла, што прызначыла яго сваім прадстаўніком па прававых пытаннях. Але чым канкрэтна будзе займацца адвакат у камандзе Ціханоўскай?
Ці лёгка адвакату далося рашэнне аб выездзе ў Літву і што да такога рашэння падштурхнула? Ці могуць адвакаты рэальна дапамагаць сваім кліентам сёння не толькі ў Літве, але і ў Беларусі?
Адказы на гэтае ды іншыя пытанні слухайце ў размове з Сергеем Зікрацкім.
Добрый день, господар Сергей.
Добрый день.
По-перше, я хочу вас повиншовать с новой посадой. Прадстаўніком Светланы Ціханоўскай вы стали яе загадам. Але так вот было гэта агучана. Светлана Ціханоўская прызначыла, а вы самі ведалі, што вот вас прызначаюць на гэтую пасаду? Ці для вас это таксама стало нечаканасцю?
Зразумела, што я ведаў, што мяне будуць прызначаць на гэтую пасаду. Мне паступіла гэтая прапанова раней, я гэтую прапанову абмеркаваў, пагадзіўся і пасля быў прызначаны на гэту пасаду.
Але вот я так пачаў з віншавання, але наколькі ўсё ж такі варта віншаваць? Ну, бо некаторыя кажуць, што вельмі складаная праца мне зараз будзе наперадзе, і таму тут не да віншаванняў асабліва. Як вы ўспрымаеце ўсю гэтую сітуацыю?
Ну, я думаю, што калі б мне не трэба было віншаваць, то я б на гэтую пасаду не пагаджаўся. Гэта пэўны выклік, я вельмі рады, што мне прапанавалі гэтую пасаду. Адвакацкая ліцэнзія на працягу апошніх 8-9 месяцаў было для мяне адзіным сродкам змяніць нешта на Беларусі. Калі мяне гэтай адвакацкай ліцэнзіі пазбавілі, у мяне стала не так шмат сродкаў. І таму вось гэтая пасада для мяне гэта магчымасць зноўку паўплываць на сітуацыю у Беларусі і паспрабаваць нешта змяніць у тым кірунку, які мне падаецца правільным.
Спадар Сергій, давайте мы вот да вашай новай пасады прадстаўніка Светланы Ціханоўскай па прававых пытаннях крыху пазней. Я зараз хачу вярнуцца да самой гэтай сітуацыі, якую вось вы абазначылі, пазбаўленне ліцэнзіі, выезд з Беларусі. Скажыце, вот па маіх назіраннях ўжо ну, як мінімум, з 10-го года кожны адвакат, ну, фактычна, практычна кожны адвакат, які быў задзейнічаны ў палітычным працэсе, ён праз пэўны час, ну, амаль што гарантавана пазбаўляўся ліцэнзіі. Вось мы памятаем лёс адвакатаў, якія абаранялі кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2010 года. Ну і далей гэтая сітуацыя паўтаралася. Вы адчувалі, што і ў вашым выпадку ўсё ідзе да гэтага?
Так, конечно, я был до этого готовы, и еще у червени, когда я заявил о том, что я готовы кансультаваць грамадзянаў за 1 рубль па выбарчых пытанняў. З таго моманту, калі я актыўна ўключыўся ў гэты выбарчы працэс, кансультаваў, абскарджваў, пасля выбараў я таксама шмат займаўся пытаннямі і абараняў актывістаў і абараняў палітычных дзеячаў. Зразумела, я быў да гэтага падрыхтаваны, але я заўсёды лічыў, што ў мяне як у адваката просто няма іншага выйсця. Я абараняю сваіх кліентаў, і я не мушу думаць пра наступствы, якія будуць менавіта для мяне, з-за таго, што я абараняю сваіх кліентаў. Калі я буду думаць пра наступствы, то адпаведна я не змагу эфектыўна абараняць сваіх кліентаў. Я кожным разам буду думаць, як бы мне лепей так паабараніць, каб да мяне не было ніякіх прэтэнзій. І таму, зразумела, у такой сітуацыі могуць быць не выкарыстаны усе метады.
Я вас ведаю даўно, і з даўніх часоў вы мне былі вядомы як адвакат, які спецыялізуецца на абароне аўтарскіх правоў. І цалкам для мяне нечакана, хаця для мяне асабіста было так неяк само сабой, як гэта атрымалася, што вы пачалі тым ці іншым чынам быць задзейнічаны ў такіх палітычных, пэўным сэнсе, нейкіх справах, пачынаючы, можа быць, як мне падаецца, са справы Белта так званай. А для вас самога гэты пераход з адваката, які ў палітыцы не быў завязаны, і раптам да адваката, які пачаў па палітычных артыкулах бараніць людзей, чакана, нечакана, ці наколькі вы гэтаму супраціўляліся, ці не гэтаму пераходу?
Я не супраціўляўся, канешне, я заўсёды казаў, што я быў адвакатам, які кансультаваў бізнес, і паколькі медыя, гэта ўсё ж такі бізнес-структуры, юрыдычныя асобы, я іх кансультаваў і адпаведна кансультаваў журналістаў. Раней моя дзейнасць не была наўпрост звязаная з крымінальнымі адміністрацыйнымі справамі. Але калі да журналістаў пачаліся прэтэнзіі, гэта было пару год таму, і зараз 20-21 год, калі пачаліся прэтэнзіі да журналістаў, адпаведна, я тады ўключыўся і вымушаны быў займацца адміністрацыйнымі і крымінальнымі справамі, тымі справамі, якія я раней не займаўся. Таму для мяне крыху незвычайным было тое, што я пачаў займацца адміністрацыйнымі і крымінальнымі справамі, але для мяне зусім не было незвычайным тое, што я ўключыўся ў гэтыя працэсы. Гэта мае кліенты, я іх асабіста ведаю, і я не магу ім адмовіць у тым, калі ім патрэбная была юрыдычная дапамога.
Тым не менш, вы нават і ў сваёй такой грамадзянскай жыццёвай пазіцыі пайшлі далей, таму што сталі, сябрам групы, падтрымалі Бабарыку. Гэта некая такая выява палітычнай сваёй пазіцыі. Яна такая ў 20-м годзе, безумоўна, шмат людзей нарэшце палітызаваліся, як гэта кажуць. Вы не думалі, што менавіта вось гэтая палітызацыя, яна паўплывае на ваш адвакацкі лёс?
Скажам так, у маім адвакацкім лёсе ніколі не было палітызацыі. Калі нехта і хацеў пабачыць гэтую палітызацыю, то хутчэй за ўсё гэта праблемы таго, хто хацеў гэта пабачыць. Я ніколі не падтрымліваў Бабарыку актыўна і публічна. Я зрабіў прапанову Бабарыкі, я пра гэта казаў у нейкім інтэрв'ю, калі Бабарыка вырашыў балатавацца ў прэзідэнты, я напісаў яму і прапанаваў аказваць яму юрыдычную дапамогу. Але на той момант Бабарыка мне не адказаў, і я не ўвайшоў у каманду Бабарыкі, і далей я працягваў аказваць юрыдычную дапамогу сваім кліентам.
Калі вядома, што прысуд будзе, ён палітычна матываваны і не залежыць ад таго, што там адвакат, якія довады прывёў, якія доказы невінаватасці, там ці падтасоўкі фактаў, ці яшчэ што-небудзь. І, маўляў, у такой сітуацыі людзі кажуць, якая карысць ад адваката, навошта плаціць грошы, ўсё адно прысудзяць тое, што прысудзяць. І зараз мы назіраем тое, як выдаюць прысуды, суткі, гады хіміі. Ўсё ж такі, на ваш погляд, адвакат можа нешта зрабіць, неяк дапамагчы свайму кліенту ў сённяшніх умовах?
Глядзіце, я лічу, што адвакат мусіць выкарыстаць усе магчымыя сродкі дзеля таго, каб абараніць свайго кліента. І таму у мяне асабіста ніколі не было думкі аб тым, што трэба спыніцца, а я заўсёды спрабаваў ісці да апошняга. Таму што калі ў нас ёсць прынамсі хоць адзін шанец, што сітуацыя можа быць зменена, то мы гэты шанец мусім выкарыстаць. Таму мы казалі, яшчэ раз казалі, потым крычалі гэтым суддзям аб тым, што не трэба выносіць гэтыя прысуды, што трэба выносіць іншыя пастановы, што нашы кліенты не вінаваты, і таму мы пра гэта казалі. Я лічу, што нягледзячы на тое, што падаецца, што прысуд будзе відавочным, не трэба спыняцца і трэба выказваць сваю пазіцыю, даказваць сваю невінаватасць. Таму што такім чынам мы, па-першае, робім у кожным канкрэтным выпадку для суддзі вельмі няўтульным вынясення гэтага рашэння. Так, я разумею, што можна сказаць, што гэтыя суддзі ўжо зрабілі свой выбар і што яны далей будуць выносіць гэтыя рашэнні, але ў любым выпадку, калі мы ім кажам, што гэтае рашэнне незаконна, яны самі разумеюць, што гэтае рашэнне незаконнае, і мусяць выносіць гэтае незаконнае рашэнне, гэта для іх пэўны выбар, цераз каторы яны мусяць прайсці. Гэта раз. Другое, ну, мы заўсёды мусім фіксаваць тыя парушэнні, якія былі, і таму мы выказваем свае аргументы і паказваем на тыя доказы, якія кажуць пра невінаватасць кліентаў. І па-трэцяе, мы ж усё ж такі спадзяемся, я асабіста упэўнены, што сітуацыя зменіцца, і потым, калі гэтая сітуацыя зменіцца, нам неабходна будзе мяняць гэтыя прысуды, і дзеля таго, каб іх лягчэй было змяніць, нам будзе неабходна паказаць тое, што мы зрабілі на той момант, калі гэтыя прысуды выносіліся.
Ну, будзем спадзявацца, да, што ёсць нейкія пэўныя пакуты, сумлення, ці што ў суддзяў, калі яны ўсё адно вымушаныя выносіць такія прысуды, нягледзячы на тое, што адвакат здолеў даказаць, што чалавек не вінаваты. Ну, паглядзім, як яно будзе. Скажыце, а вот тыя змены, якія ёсць новы закон там аб адвакацкай дзейнасці, новыя праўкі там у крымінальны адміністрацыйны кодэкс, якія зараз уносяцца. На ваш погляд, для увогуле такой атмасферы і для я не ведаю, як юрыспрудэнцыі, да чаго гэта прывядзе?
Ну, мы цудоўна разумеем, што гэтыя ўсе змены, яны робяцца дзеля таго, каб рэжыму было лягчэй існаваць надалей. Таму што у той прававой сістэме, якая была, рэжым не бачыць магчымасці далейшага існавання. Таму што калі раней кодэкс прадугледжваў адказнасць у выглядзе 15 сутак за ўдзел у несанкцыяваных акцыях, гэта фактычна нікога не спыняла, і людзі працягвалі выходзіць на акцыі дзеля таго, каб выказаць сваю пазіцыю, і былі гатовы гэты 15 сутак адседзіць. Таму мяняецца закон дзеля таго, каб павялічыць гэтыя суткі, мяняецца закон і спрабуюць увесці ўжо крымінальную адказнасць за удзел у несанкцыяваных акцыях. І як бы ўсе гэтыя законы, якія апошнім чынам, якія апошнім часам мяняюцца, яны робяцца менавіта дзеля таго, каб спрасціць сітуацыю для рэжыму. Але што да мяне, гэта мне нагадвае такую агонію. Зразумела, што да бесконцасці заціскаць гэтыя гайкі будзе немагчыма, і гэта проста не можа утрымаць людзей ад таго, што яны будуць надалей выказваць сваю пазіцыю і бараніць свой выбар, які яны зрабілі ў жніўні 2020 года.
Я разумею, што вы ўсё ж такі не спецыяліст у галіне канстытуцыйнага права, але ваша меркаванне як юрыста. Гэта вось агучаны дэкрэт аб абароне незалежнасці канстытуцыйнага ладу. З пункту гледжання юрыста, як бы вы яго ахарактарызавалі?
Відавочна, што гэты дэкрэт ён не адпавядае канстытуцыі, ён не мусіць прымяняцца ў Беларусі, таму што канстытуцыя адназначна прапісвае, што будзе адбывацца ў выпадку смерці прэзідэнта. Артыкул канстытуцыі кажа, што калі пасада прэзідэнта становіцца вакантнай, то ўсе абавязкі, правыя абавязкі прэзідэнта пераходзяць да прэм'ер-міністра. Таму ніякая рада бяспекі не мае права ўвесці надзвычайнае ці ваеннае становішча. Ніякая рада бяспекі не можа замяніць сабой прэм'ер-міністра, які фактычна стане прэзідэнтам Беларусі, будзе выконваць ягоныя абавязкі да таго моманту, пакуль не пройдуць выбары і новы прэзідэнт не уступіць на сваю пасаду. І для мяне, і як і для упэўненай абсалютнай большасці юрыстаў і звычайных грамадзянаў, ёсць абсалютна відавочны факт, што гэты дэкрэт ён абсалютна неканстытуцыйны.
Ну, ось такое заціскання з усіх бакоў ідзе, вельмі складана ў гэтай сітуацыі працаваць і адвакатам, і ўвогуле, ну, тым не менш, як вам бачыцца далейшае развіццё ў сітуацыі? Ось мы гаворым пра дэфолт права, пра заціскання гаек, пра, можа быць, такія незаконныя прысуды, пра запалоханасць грамадства. І от як вы ўяўляеце, ўсё ж такі, ці знойдзе грамадства ў сабе сілы і надалей неяк гэтаму ўсяму супраціўляцца?
Я думаю, што у грамадства ёсць яшчэ дастаткова сілаў дзеля таго, каб супраціўляцца гэтаму, і ўсе гэтыя законы і паказваюць якраз такі тое, што на сённяшні момант улада не здольная гэта супраціўленне стрымаць. Таму мне падаецца, што патэнцыял у грамадства ён яшчэ даволі вялікі, і не можа абсалютная большасць грамадства, якая прагаласавала за аднаго дзеяча існаваць пад прыгнётам іншых.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, з намі на сувязі быў Сергей Зікрацкі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях. Дзякуй, спадар Сергей, поспехаў вам. Спадзяемся, што хутка пабачымся, прычым у Беларусі. Я спадзяюся на ваша хутчэйшае вяртанне на радзіму. Дмітрий Лукашук працаваў для вас у сувязным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.
Дзякуй, Дмітрий.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка з перамогі стартавала на тэнісным турніры ў Рымі. У 1/16 фіналу ў двух сетах беларуска выграла іспанку Сару Сарыбі Сторма 7-5, 6-1. Сабаленка чацвёртая ракетка свету. У 1/8 яна згуляе з амерыканкай Коры Гауф, якая займае 35-е месца ў сусветным рэйтынгу. Канадзец Райан Спунер перайшоў з мінскага хакейнага «Дынамо» ў «Аўтамабіліст», паведамляе прэс-служба расійскага клуба. Кантракт з 29-гадовым нападаючым падпісаны на год. Раней у той жа «Аўтамабіліст» перайшоў з мінскага «Дынамо» Шэйн Прынц, які гуляў з Спунерам у адным звяне. Беларускі форвард Нью-Джерсі Ягор Шарангович на гэтым тыдні далучыцца да нацыянальнай зборнай, якая ў рызе рыхтуецца да хакейнага чэмпіянату свету. Пра гэта ён распавёў прэс-службе федэрацыі. Беларуская зборная правядзе ў Латвіі 13 і 15 траўня таварыскія матчы са зборнай Казахстана. Футбалісты Манчэстэр Сіці за тры туры да фінішу англійскай футбольнай прэм'ер-лігі сталі чэмпіёнамі 7 раз. Інтрыга магла працягнуцца, але галоўны канкурэнт Манчэстэр Юнайтэд нечакана прайграў дома Лестару 1-2. Ман-Сіці сёлета можа выйграць і лігу чэмпіёнаў, у фінале якой 29 траўня згуляе з Чэлсі. УЕФА пачаў расследаванне ў дачыненні Барселоны, Рэала і Ювентуса па справе аб праекце стварэння суперлігі. Як вядома, з 12 заснавальнікаў толькі яны афіцыйна з яго не выйшлі. Клубы могуць чакаць сур'ёзныя санкцыі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сфармуляванае ў дэкрэце нумар 2 эпахальнае рашэнне, ну так пра яго казаў Александр Лукашэнка, на эпахальнасць ну ніяк не цягне. Нягледзячы на тое, што дакументы мае вельмі гучную назву аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу.
На першы погляд, дэкрэт рэальна выглядае як спроба абараніцца ад дзяржаўнага перавароту, то бок Лукашэнка рэальна верыць у існаванне змовы з мэтай адхіліць яго ад улады.
Каго і што насамрэч абараняе дэкрэт аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу? У што ператворыцца Саўбез у выніку перадачы яму дадатковых паўнамоцтваў? І ці не стаў цяпер менавіта Савет бяспекі самым зацікаўленым гульцом у тым, каб у Беларусі склаліся абставіны для перадачы ўлады?
Усё гэта мы абмяркуем з палітычным аналітыкам Артёмам Шрайманам, а таксама кранем тэму санкцый і абяцанай дапамогі дэмакратычнай Беларусі ад ЕС.
Добрый день, Артём.
Добрый день.
Вельмі шмат актуальных тэмаў нас запасілася, якія варта было б с тобой абмеркаваць, дакладней пачуць твоё меркаванне. Можа быць, пачнем не з самага нашумелага, з дэкрэта, а пачнем крыху іншага, можа быць, пра наша таксама любімая тэма санкцыі.
Угу.
Аб'яўлена, што бліжэйшымі тыднямі ўсё ж такі ЕС зацвердзіць чацвёрты пакет санкцый. Я ведаю тваё стаўленне ўвогуле да санкцый, але якія чаканні?
Из таго, што я слышал, это будут санкцыі против десятков чыноўнікаў. То есть это будет, я слышал цифру 50 человек, не говорится о санкциях против компаний. Это означает, что даже после этого четвертого пакета санкции Евросоюза против Минска будут меньше, чем в 2011 году. Это значит, что мы по-прежнему остаемся в той же логике, когда санкции Евросоюза – это в первую очередь символические меры, демонстрации отношения Евросоюза к проблеме. То есть Евросоюз показывает, что он не одобряет то, что происходит, но не пытается предпринимать каких-то серьезных действий, чтобы повлиять на ход политического процесса, чтобы как-то к чему-то принудить Лукашенко. И в этом смысле очень разительное отличие от того, что делает США, потому что там практически сразу перешли к довольно болезненным экономическим санкциям. А Евросоюз пока от этого воздерживается.
Ці атрымліваецца, ты, ў прынцыпе, так от згодны са словамі Латушкі, ён пару тыдняў таму у мяне в эфиры сказал такую фразу, что тое, что мы маем, гэта комарыные укусы.
Ну, конечно, я говорил точно так же, но мое отличие от его позиции, наверное, в том, что он думает, что если санкции усиливать, это путь к победе над властью. Я не считаю, что зависимость такая прямая. А обсуждали мы это много раз в этом эфире, спорили на эту тему с Женей Пригерманом здесь. И хоть я не настолько скептик, как Женя, но я считаю, что даже самые болезненные экономические санкции, если бы они были введены, далеко не гарантированно привели бы к падению режима. И самое главное, побочные риски, которые возникали бы при их введении, они могли бы и перевесить вот тот ущерб, который они наносили бы функционированию режима.
Побочные риски вот эти, наколькі яны верагодны, якія, наколькі яны могуць быць такія сур'ёзныя пры ўвядзенні гэтага чацвёртага пакета?
Нет, никак не. Это четвертый пакет, судя по всему, никаких таких серьезных побочных явлений за собой не несет, потому что это санкции символические, визовые. Что они могут сделать с точки зрения вот, ухудшения ситуации в Беларуси? Это они могут спровоцировать власть на какие-то ответные меры, наказание своего собственного общества, то есть такое бомбить Воронеж.
Ну, в принципе, да. Я это имел.
Да-да-да, но я не могу здесь накладывать ответственность за это на Европейский Союз. Это белорусская власть использует свое население как заложников и таким образом говорит, что если вы нас будете наказывать, то мы вам будем выводить и убивать по одному заложнику в неделю. Ну, разве в этом виноват тот, кто как бы с той стороны? Нет, виноват тот, кто это делает, да. Поэтому я не могу назвать, что это побочное следствие санкций. Нет, я имел в виду, когда говорил под побочным вредом действительно серьезных экономических санкций, а в первую очередь дрейф Беларуси в сторону зависимости от России. То есть это абсолютно понятная логика, если вы обрубаете все возможности Беларуси торговать Западом, привлекать инвестиции, продавать даже нефть или покупать нефть из альтернативных источников, то все устремляется в те направления, которые еще Беларуси такую возможность дают, это Россия сегодня. А есть и другие риски. Политологи говорят, что часто во время санкций жестких у режимов есть такая тенденция сплачиваться вокруг своего лидера, да. Но это временно, мне кажется. Вот это я бы очень всерьез это не рассматривал, потому что, ну, белорусский режим и так сегодня достаточно консолидирован, чтобы думать, что санкции могут как-то его еще укрепить. То есть это я думаю, такое побочное, вторичное соображение. Ну и, собственно, прямой вред, да, прямой вред для белорусского общества, для белорусов, для рабочих этих предприятий тоже нельзя списывать со счетов. Непонятно, мы не знаем, как действительно, например, там, рабочие того же «Нафтана» относятся к тому, что против них ввели американские санкции. Ну, у меня нет таких опросов, я не знаю. Думаю, что те, кто поддерживают протестующих, поддерживают протест, конечно же, симпатии относятся к давлению, да, на белорусскую власть, но готовы ли они ради этого лишиться работы, например, ну, не знаю, да. Возможно, те, кто был готов лишиться работы, пошли на забастовку и, соответственно, были уволены уже. Поэтому это очень такой сложный вопрос. Я повторюсь, если бы экономические санкции, любые другие санкции гарантированно приводили к смене режимов, подобных нашему, то тогда можно было бы разговаривать о том, что ладно, потерпим ущерб, потерпим вред, рискнем и так далее. Но у нас мировая практика, когда санкции работали на смену режима, не на смену поведения режима, не на там, освобождение политзаключенных, а вот именно на смену режима, на новые выборы, на, если хотите. Вот такая практика, она очень маленькая. Таких случаев были единицы в мировой истории, и они все далеки от нас. Поэтому здесь рисков скорее больше, и вот здесь мы, там, условно говоря, лидерами оппозиции, моя позиция здесь расходится.
Добре, я тады крышечку перефразую гэтае ж пытанне, але вот калі казаць про реакцию улады унутры беларускага грамадства на четвертый той же самый пакет санкций, якой яна можа быць? Канчаткова там разгоняць, я не ведаю, там некие там незалежные СМИ, громадянскую супольность, там парты оппозиционные, эти, чего чакать?
Ну да, вас могут закрыть, ну, например, Радио Свободу, например, ну хотя они, их рассматривают, наверное, как американского агента больше. СМИ недобитые будут, видимо, добиваться, да. А затем гражданское общество, об этом Маккей сказал, что будут санкции, новое гражданское общество перестанет существовать, как он выразился, о котором так пекутся наши западные партнеры. То есть они воспринимают гражданское общество Беларуси, оставшееся как агентов влияния Запада, соответственно, не можем дотянуться до Запада, будем бить тех, кто у нас под рукой. И Лукашенко угрожал европейскому бизнесу не так давно, в начале мая, который еще есть в Беларуси, ну, и какие-то крупные проекты он просил премьер-министра ему подготовить список. Не знаю, пойдет ли так далеко Минск, потому что все же, ну, наказать гражданское общество можно без особых экономических последствий. Например, действительно, как угрожал потом Лукашенко еще раз, какие-то перекрыть транзиты в Европу или из Европы, это уже очень больно, в первую очередь для Беларуси, потому что, ну, для нас там логистика та же и перевозки – это самый один из прибыльных секторов экономики, иногда даже прибыльнее, чем IT. Просто, ну, убивать инвестиционный климат еще сильнее, чем уже убили. Ну, кому от этого хуже, да? То есть акции Нивеи, вернее, этого там концерна, который ее выпускает, или Шкода, они не пострадали. А вот белорусские потребители от этого и белорусский инвестиционный климат от этого страдает в первую очередь. Поэтому думаю, что могут как раз-таки начать вот с гражданского общества, да.
Ну і на завершэнне, можа быць, гэтай тэмы мы не адзін раз і падчас той жа самай спрэчкі вашай з прэгерманам у студыі Еўрарадыё гаварылі пра тое, што санкцыі, калі і змушаюць рэжым да нечага, то да пачатку гандля палідзняволенымі. Калі чакаць гэтага гандлю зараз? Столькі палідзняволеных, а здаецца, нікога пакуль не выгандлявалі, ну, калі не лічыць аднаго паліттэхнолага з амерыканскім пашпартам.
Да. Слушайте, я, если честно, не знаю ответа на этот вопрос, потому что, разумеется, такие решения принимает Лукашенко лично, когда начинать, и для этого ему надо чувствовать, что со второй стороны, с европейской, с американской стороны, есть действительно что-то, готовность что-то положить на стол. Пока никто, Лукашенко не обещал отмену санкций за освобождение политзаключенных. США обещали, что они не продлевали бы вот эти санкции, не вводили бы их в действие, которые они недавно ввели в действие, если бы Лукашенко освободил политзаключенных. Но это было нереалистично ожидать, что он там за две недели, за месяц освободит 300 человек. А сейчас никто не говорит, что если он освободит политзаключенных, мы отменим санкции, как это было в 2015 году. Санкции уже привязываются к выборам, уже привязываются к тому, что он нелегитимный с точки зрения Евросоюза и США, и вообще всего Запада. И поэтому для торга еще, мне кажется, не созрели условия. Самое важное, что Лукашенко нужно понимать безопасность своего внутреннего положения. То есть он раньше приходил к этому торгу, когда стабилизировал ситуацию в стране с его позиции. Никаких протестов нет, все задавлено, все под асфальтом. Раньше это можно было сделать быстро. Это занимало там минуты считанные иногда, или дни, или там недели разгромить все оппозиционные штабы в 2010 году. А сейчас очевидно, что ситуация... Я вот об этом писал, она такая, что власть не понимает, что будет, если она вдруг начнет отпускать вожжи, да, что будет, если она начнет вдруг отпускать политзаключенных как-то в какую-то играться либерализацию, потому что общество все еще находится в очень таком обозленном состоянии на власть. И поэтому процесс, время от начала репрессий до того, как Лукашенко, там, условно говоря, и силовики успокоятся, оно сейчас, мне кажется, намного дольше понадобится, если вообще мы туда придем, чем в 2011 году. Снова-таки, может ли Лукашенко пойти на торг политзаключенными вообще без этого всего? Вот рискнуть, что называется, политизировать общество снова, дать им героев? Наверное, может, если слишком сильно прижмет отношения с Россией. Если конфликт с Россией вдруг станет там снова таким, каким он был там, в 2019 году или в начале 2020 года. Если вот из этих там поставок с нефтью какие-то проблемы действительно начнутся, он может через себя переступить и попытаться заново, не то чтобы подружиться, но хотя бы сделать какие-то реверансы в сторону Запада. Это все пока спекуляции. То есть на сегодня условия для этого не созрели, это очевидно.
Ну, вы сказали про то, что режим перакананы, что змог задушить протест, принамсі, прибрать его с улиц, и это сапраўды так, на новые акции люди не выходят, не глеючи на пэўные там заклики, и гэтак далей, Але вот ситуация, калі вот гэтые выходные, Радуница, люди пошли на могилки, и на могилках тихары. Вот гэта сведчанне чаго?
Не, так я же не говорю, что власть... осознала себя полностью победившей. В том-то дело, что протеста на улицах, может, сейчас и нет, но власть, видимо, чувствует, предчувствует или так-то интуитивно понимает, что никуда протестные настроения не ушли. И, соответственно, единственный способ держать их под плинтусом, под асфальтом, это вот постоянное напоминание, кто здесь власть, где здесь штыки и так далее. Поэтому надо ставить автозаки на кладбище, поэтому надо за носки людей задерживать, поэтому надо флаги на каждый дом и на каждый киоск в Минске повесить и охранять их заборчиком колючей проволокой. Ну, то есть это говорит о том, что власть не может уйти вот с этой колеи, потому что страшно. Потому что это как брод через реку, да, ну, ты шаг влево, шаг вправо, ты утонешь, если брод окажется узким. И вот мы сейчас находимся в этой ситуации, когда никакой вот этого внутреннего спокойствия от победы не произошло. То есть есть какая-то эйфория у власти, судя по тому, что мы слышим по телевизору, есть эйфория от того, что мы отстояли страну, да, мы как в 45-м победили нацизм, но такое ощущение, что они сами понимают, что... Они никого не победили, они загнали, да, загнали просто внутрь, вглубь. И поэтому это и делает ситуацию драматичной, потому что они не могут слезть с этого вот трека репрессий.
Пытание от нашего глядача. Артем, какими вы бачите мясцовые выборы, сумешенные с референдумом? Полная стерилизация протестного потенциала? Ну, то есть вот шмат хто каже, што мясцовыя выбары, чарговая палітычная кампанія можа стаць такім трыгерам для актыўнасці, для аднаўлення пратэснага руху. Вам гэта бачыцца?
Ну, традиционно местные выборы никогда не были такой прям самой живой кампанией, поэтому выборы, они выстреливают, когда накладывается на это какой-то другой повод. Сейчас это будет, я думаю, референдум по Конституции, он будет в первую очередь политизирующей кампанией, главной темой этой электоральной кампании. Это будет не борьба за попадание в Гомельский областной совет, это будет борьба так или иначе вокруг... провластного там, нового варианта Конституции. И очень много зависит от того, какую позицию займут лидеры оппозиции, протеста, телеграм-каналы популярные. Призовут ли они бойкотировать все, что происходит? И тогда сложно ждать какой-то активности. Или же они призовут включиться и, например, голосовать там против поправок. Или же массированно опять идти в кандидаты, как пытались сделать там кандидатами протеста на Статкевича в апреле-мае и июне еще прошлого года. Поэтому много зависит от их действий. Я не знаю об их решениях, как себя вести на местной компании, потому что еще до этого достаточно далеко. Я думаю, что многое зависит от экономики, потому что мне кажется, что экономический кризис в Беларусь будет приходить такими... Он либо придет через какие-то такие обвальные... дефолтные вещи, когда просто проблема будет с обслуживанием внешнего долга, когда надо будет, какие-то разрывы кассовые будут происходить с точки зрения неспособности там заткнуть дыру в одном месте, когда там банки начнут себя плохо чувствовать. То есть либо это придет через вот дестабилизацию такой финансовой системы, либо же это будет такими локальными вспышками, как уже происходило на некоторых предприятиях, проблемы уже вот после выборов сейчас, а с невыплатами зарплат, какими-то коллективными договорами, которые на невыгодных условиях предлагаются работникам. Вот если это пойдет по этому сценарию, и к зиме у нас будет продолжаться, и будут новые примеры таких локальных вспышек недовольства, то местные выборы – это, наверное, идеальная кампания, чтобы это как-то политизировать это местное недовольство. Но я не могу предсказать появление этих поводов. Они появятся или нет, это никто не может предсказать. Это они появятся или нет в зависимости от слишком многих факторов. Но если они появятся, то, конечно же, кампания будет использоваться для политизации, для протестов. В сегодняшней ситуации, снова-таки, я не вижу для власти какого-то другого пути, кроме репрессий. А как показывает практика, если с репрессиями переборщить, они могут стать самостоятельной причиной для новой волны протестов, как мы видели в августе. Но, повторюсь, оппозиция тут находится в сложной ситуации. Непонятно, за что топить. Непонятно, какую позицию выбрать по референдуму. Вот это очень... С одной стороны, есть соблазн вообще ее игнорировать, эту кампанию, сказать, что мы хотим честных выборов, а не вот это вот все. А вот эти вот все конституции внутри собойчик и прочее, вот эти все написанные в кулуарно. Есть другая позиция, наверное, ее будут придерживаться люди вроде там сторонников партии Бабарика и так далее, что нужно каждую возможность использовать, и поэтому мы идем в кампанию все равно, и поэтому будем там топить против этой конституции, но по факту таким образом ты будешь призывать к сохранению нынешней конституции. То есть вот эта дилемма, ее очень сложно будет решить. Посмотрим, что они придумают. Мне нет ответа на самом деле.
Дякую, Артем. На закончение пытание опошнее. Все ж таки шмат я читал аналитики и кажут, что гэты декрет, ну, ён прагучаў як такое, як завяшчанне Лукашэнкі, і, маўляў, гэта яго, на яго імідж, ну, ці, скажам так, на яго такой сакральны нейкі вобраз вельмі дрэнна ўплывае. Наколькі ўсё ж такі можна успрымаць гэта як такое завяшчанне, там ўсё, што вот я тут ўжо рыхтуюся сыходзіць, мне ўжо тут хутка, вот мяне там зачакаліся, вот вам завяшчанне.
Ну, если это завещание, то очень узкое, да, только лишь про какой-то один маловероятный сценарий перехода власти. Скорее всего, все будет развиваться совершенно не так, поэтому это такое завещание, в котором ты решил лишь судьбу своего велосипеда, да, но не всего остального имущества, условно говоря. Но я думаю, что в этих рассуждениях есть логика, потому что это первое решение, которое говорит о времени после Лукашенко. И это еще одно подтверждение того, что это не просто политическая игра с его стороны. Это не просто трюк, хитрик, направленный на то, чтобы заболтать протест. Уже как бы уличного проявления протеста сейчас нет, его не нужно забалтывать обещаниями уйти. Я думаю, что Лукашенко и вот это его одно из серьезнейших проявлений, вот этот декрет, он всерьез готовится, продумывает пути отступления. Пути, ну, вернее, того, что называется транзитом, но имеется в виду такого плавного отхода на другую позицию. А этот процесс обдумывания прокрастинации на этом пути может занять довольно долго. Я не говорю, что это произойдет там в течение нескольких месяцев. Но это очень показательно, потому что никогда раньше так серьезно он будущим постлукашенковской Беларуси он не занимался. И в этом сейчас, мне кажется, он подходит к осознанию того, насколько там как бы пустыня, да? Понимание, что хороших-то путей отхода нет. Что человек, как бы ты ни выстраивал конфигурацию вокруг будущего президента второго, хоть ты на него 5 совбезов навесь, он все равно при желании сможет лишить тебя всех твоих гарантий. И вот осознание того, насколько сложно провести эту процедуру в ситуации потери легитимности полноценной, это, ну, серьезный вызов, потому что сейчас Лукашенко из-за этого будет все это время откладывать это решение. А посмотрим, как он дозреет, до чего, и будут ли новые шаги в эту сторону, но это сейчас, мне кажется, уже не шутки. То есть говорит, что, ай, не, он опять всех обманет и пойдет в 25-м году опять на выборы, ну... Так себя не ведут люди, которые планируют сидеть у власти до конца.
Все ж таки сыходим на тым, что ну так, плануя сысти, правда, неведомо як, да. неведомо куды.
Я думаю, он сам не понимает, как это еще оформить и сделать безопасно и для себя, и для своего курса. Человек тоже хочет, чтобы страна управлялась после него не абсолютно противоположным образом. Но я думаю, что он серьезно об этом думает, да.
Дякую великим. Артём Шрайбман, Змітер Лукашук у сумесным праекце «Еўрарадыё» і «Е-прамовы». Ну, спадзяюся, дачакаемся.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Выйшаў новы альбом беларускага рок-гурта «Крама» за «Затьменны блюз». Гэта 9-я пластінка ў яго дыскаграфіі, і яе давялося чакаць даволі доўга. Папярэдні альбом выйшаў 7 гадоў таму. Праца над гэтым альбомам распачалася яшчэ ў 2015 годзе, распавядае лідар гурта Ігар Варашкевіч. Падыход да яго напісання быў цалкам новы. У плыні складаных часоў знутры «Крамы» альбом складваўся хутчэй як сольны праект, які павінен быў стаць незалежным ад чужых густаў ды амбіцый. Упершыню тэксты да яго напісаў таленавіты Фелікс Аксёнаў, а ў нейкі момант абнавіўся і склад музыкаў. Места Сергея Трухановіча заняў Андрэй Краўцэвіч. На запіс «Затьменнага блюзу» сышло 2 гады. Праца спынялася пандэміяй ды жнівеньскімі падзеямі 2020 года. Але ўрэшце альбом гатовы, і мы ганарымся гэтай працай. Онлайн-прэзентацыя альбома адбудзецца 12 траўня. Прызначаны новы гендырэктар Вялікага тэатра Беларусі. Ім стаў 41-гадовы Вячаслаў Гарбузаў, які ў апошнія гады ачольваў брэсцкі акадэмічны тэатр драмы. Цяпер жа змяніў Аляксандра Пятровіча, які быў гендырэктарам з восені 2019-га. Калектыву Вялікага тэатра Беларусі новага гендырэктара прадставіў міністр культуры Анатоль Маркевіч. Гарбузаў, выпускнік гістфака Брэсцкага дзяржуніверсітэта імя Пушкіна, працаваў у БРСМ, пасля ў брэсцкім аблвыканкаме. У 2019 годзе скончыў інстытут дзяржслужбы акадэміі кіравання. Баяніст Ягор Забелаў прэзентаваў свой першы сольны альбом «Ніці». Больш за год таму славуты беларускі баяніст і кампазітар Забелаў выпусціў свой першы сольны альбом «Ніці». Праз каранавірус ён не быў прадстаўлены шырокай публіцы. 6 траўня 2021 года Ягор усё ж выступіў з трэкамі з ЛП «Ніці» у культурніцкім цэнтры «Корпус». Прынамсі, на бліжэйшы час гэта быў адзін з апошніх канцэртаў, які баяніст даў у Беларусі. Са сцэны Ягор Забелаў абвясціў, што плануе з'ехаць з нашай краіны на сталае месца жыхарства ў адну з нашых краін-суседак. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.